Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Приветствую всех радиослушателей канала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем наш цикл «Православие и культура». И вновь у нас в студии кандидат культурологии, искусствовед, музыковед, доцент, лауреат премии Павла Петровича Бажова Дмитрий Владимирович Суворов. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович. Ну и мы продолжаем, как мы и анонсировали в прошлое раз, сегодня мы продолжаем двигаться вот по этому интересному нашему пути, нашего цикла. И вот о чем сегодня мы будем говорить. Начало сношений нашего Отечества с западными государствами надо отнести еще к древнейшей эпохе образования русского государства. Позднее брачные союзы удельных князей с иностранными дворами представляются явлением совершенно обычным, особенно в пограничных Волынских и Галицких областях. Торговля Руси с Западом также известна еще с глубокой древности и к XVII веку уже достигла весьма большого развития. Адам Алиарий от своих посещений, например, московского государства, вынес двоякое впечатление. С одной стороны, он был поражен дешевизной продуктов, например, курица стоила в России 2 копейки, десяток яиц копейку, но также он видел, как на Пасху государь до заутрени посещал тюрьмы и раздавал заключенным крашеные яйца и бараньи тулупы. Но в то же время он видел кабаки, переполненные пьяными, среди которых были все – мужчины, женщины, бедные, богатые и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, как вы уже догадались, сегодня мы будем говорить о таком явлении, как иностранцы в России в период как раз Петровской эпохи, позднее 17-18 век. С чего все началось, Дмитрий Владимирович?
Ну вот вы знаете, вы сделали очень такую красочную заставку. Я ее чуть-чуть дополню, с вашего позволения.
Да, конечно.
Дело в том, что обычный контакт Руси с иностранцами – это явление, свойственное Киевской Руси, в первую очередь. Вот, причем там из этого там не было ни малейшей проблемы, потому что я полностью подписываюсь под словами известного нашего историка и культуролога Владимира Кантора, что Киевская Русь – это русская Европа. То есть здесь не было самого главного, как бы вот, может быть, в значительной степени искусственного пункта, который возник потом и который до сих пор является в нашем вот, российском сегодняшнем дискурсе одним из самых определяющих. Вот Россия и Европа. Понимаете, Россия и Европа.
Да.
Дело в том, что во времена Киевской Руси вот суффикс «и» был лишним. Там было просто Россия, Европа. Да. Ну, не Россия, Русь, конечно, тогда не было слова «Россия». И в киевскую эпоху, мы об этом ведь говорили, и вы сейчас, так сказать, фактически к этому подвели, вот это, скажем, вариант брачных союзов русских князей с европейскими какими-то владыками. Ведь я еще раз напомню, что у нас есть как бы два феномена русской истории. Это есть браки киевских князей и, забегая вперед, скажу, князей эпохи раздробленности с европейскими какими-то домами, а потом с очень большим разрывом знаменитый немецкий след в биографии Романовых.
Да.
А между ними большая дырка.
Угу.
Вот с чем это связано? Вот сейчас мы, конечно, просто мы об этом уже 100 раз говорили, но стоит посмотреть как бы под конкретным углом. То есть дело в том, что в Киевской Руси, особенно в тот момент, когда состоялось крещение, кстати, до крещения Руси никаких брачных союзов не было по причине язычества.
Угу.
Вот здесь как бы коннектиться, говоря современным языком, киевские князья могли только с язычниками, mm-hmm. например, с теми же варягами, когда они не были крещеные. С момента, когда Европа крестилась, а я еще раз напомню, раскол на католиков православных тогда еще не было, единая соборная апостольская церковь, следовательно, естественно, никто бы свою дочь за язычника замуж не выдал.
Mm-hmm.
Вот, как только Владимир Красносолнышко крестился, и, как вы помните, сразу же женился на византийской mm-hmm. принцессе, это было условием крещения, кстати, все дальше, все пошло по накатанной. Святополк окаянный женат на дочери польского короля, Ярослав мудрый женат на дочери шведского короля,
да.
сестру тоже выдал за польского короля, сыновья, дочери, об этом уже говорили, знаменитая брачная дипломатия Ярослава
mm-hmm.
мудрого. Потом вся последующая эпоха тоже так или иначе этим озвучена. Владимир Мономах, как вы помните, сын византийской принцессы, mm-hmm. потому он и Мономах. В эпоху раздробленности до Всеволода Большое Гнездо включительно с Европой абсолютно в порядке вещей. Все mm-hmm. брачные варианты. Что интересно, и Золотоордынская эпоха особых корректур не внесла. Правда, Западная Европа немножко для нас отодвинулась по причине раскола католики mm-hmm. православные. Тут этот момент стал играть роль. Но, скажем, на литовских невестах Литва еще не определилась до 1385 года, какой она будет.
Mm-hmm.
Вот, там уживались язычники, католики и православные. Так вот, и Иван Кали, и этот самый, простите, и этот самый Дмитрий Грозный Очи Тверской был женат на дочери Гедиминоса, Иван Калита Семена Гордого выдал за вторую дочь Гедиминоса, то есть там потом, в свою очередь, Ульяния Тверская вышла замуж за самого Ольгерда, то есть, опять-таки, это тоже как бы в порядке вещей.
Да, вот, почва да, была уже...
Да, почва была, да. Но, правда, отметим, это касалось исключительно правящего класс.
Безусловно, безусловно. Да. И отношение иностранцев к России, конечно же, зависело
да.
в том числе от того, в каких отношениях находились с ней правители,
конечно,
правители
да.
этих стран. Да.
да, и более того, это даже не всех князей касалось, это исключительно в основном великих князей
mm-hmm.
касалось. Вот. А вот московская эпоха эти контакты фактически обрывает.
Mm-hmm.
С чем это связано? С идеей Третьего Рима.
Да.
Мы об этом уже говорили.
Да.
Это изоляционизм. Правда, знаете, пикантная подробность, что концепция Третьего Рима возникла в правлении Ивана Третьего, который, кстати, был женат на Софье Палеолог.
Угу.
Да. Но это уже, знаете, это уже последнее. Это не тенденция, это не новая какая-то, а это такой, как бы, знаете, по принципу остатка угу. немножко, так сказать. И Ивану Третьему понадобилась очень престижная невеста. Вот он поступился принципами, точно так же, как он поступился принципами, когда московский Кремль итальянцы строили. Вот в целом и в основном контакты прерываются. И как раз как только появляется концепция Третьего Рима, особенно в редакции Спиридона Саввы, потому что в редакции Филофея это чисто религиозно-мистическое откровение, естественно, сразу резко меняются акценты в восприятии. Ну, знаете, самый лучший, как бы, такой пример красноречивый в «Утопии» Томаса Мора,
mm-hmm.
значит, известном литературно-философском памятнике XVI века, это «На подступах к Ивану Грозному»,
mm-hmm.
скажем так. Вот. Кстати, почти современник теории Спиридона Саввы,
между прочим.
Там разница между этими двумя документами лет в 20,
mm-hmm.
под свежим впечатлением. И там у Томаса Мора есть дословно такая фраза, что вот как бы с врагом нужно быть гуманным и великодушным, даже если враг турок или московит.
Mm-hmm.
Вот эта формулировка.
Да,
турок
да.
или московит. То есть нас четко кстати, с полным на то основанием, зачислили в азиаты. Да, потому что если Московская Русь рвет все контакты с Европой, и вот теперь надо посмотреть, когда вообще в этой ситуации иностранцы могут появиться в России. Потому что последними иностранцами московской эпохи были строители Московского Кремля.
Да.
Вот, которые, как кстати, которые не собирались тут оставаться, их оставили против их воли. Ну, а Льви снова только сумел выпорнуть. Да, но сам себя поправлю. Была одна сфера, и это очень показательно. И вот, знаете, из таких деталек складывается картина эпохи. Была одна сфера, где московским царям, последним Рюриковичам, приходилось закрывать глаза на все, в том числе и на идеологию. Это военное дело.
Да, да, да.
Правда, по самому стандартному средневековому сценарию – наемничество.
Ну, понятно.
Наемничество.
Но знаменитый манифест 702 год, да, когда да, Петр... Так,
нет, это гораздо раньше.
А, еще гораздо раньше.
Я особо обращаю внимание, что именно московские Рюриковичи, которые полностью как бы сделали концепцию Третьего Рима своей идеологией, причем концепцию Третьего Рима в редакции Спиридона Саввы, что я обращаю внимание, когда Иван Грозный венчался на царство, озвучивалась не Филофеевская, а Спиридоновская концепция. И тем не менее, наемников нанимали, в частности, известный феномен, он многократно описан, во время Молодинской битвы 1572 года, а я напомню для слушателей, эта битва в русской истории сыграла роль в 100 раз более важную, чем Куликовская или Бородинская. Вот эта битва при каких обстоятельствах произошла? В 1571 году в руки поляков попала карта засечных черт, стратегически важный, скажем, секрет московского государства. Польское командование передало карту крымским татарам. Крымский хан Девлет-Гирей прошел по всем тропиночкам, вышел к Москве, опричники спасовали, Москва была сожжена. Девлет-Гирей прислал Ивану Грозному оскорбительное письмо, что я приду снова, и кухонный нож прислал, можешь зарезаться, я все равно приду. И он действительно пошел в следующем году, причем он пошел с огромным войском, не только крымских татар, но еще и присоединившихся к нему ногайцев. И единственный случай за всю историю России – был придан экспедиционный корпус турецких янычар. 10 тысяч человек. То есть это османские регулярные войска, единственные за всю нашу историю, вступают на русскую землю. И Иван Грозный, и спасать Москву он поручил воеводе Михаилу Воротынскому, единственному уцелевшему военачальнику времен избранной Рады. Все остальные погибли на опричнине. И Михаил Воротынский, собрав войско, в 4 раза уступавшие по количеству армии вторжения, у села Молоди, это Лопаснинский район Московской области, уничтожил армию вторжения полностью в 2-дневном сражении. То есть он, вообще-то, называя вещи своими именами, спас страну в ситуации, когда, в общем, гибель смотрела в глаза. Иван Грозный в благодарность его казнил. Да, все в лучших традициях. Казнил после пыток. Вернее, даже не казнил, и Михаил Воротынский просто умер на дыбе, элементарно. Так, родина-мать благодарит своих спасителей. Но я почему об этом вспоминаю? Дело в том, что документы неопровержимо свидетельствуют, что в составе войска Михаила Воротынского было 2 иностранных отряда. Во-первых, это моряки с кораблей легендарного пирата-адмирала Керстена Роде. Но там была смешанная компания, были русские, были датчане, были немцы, были шведы там и так далее. Вот, но этот отряд был. Вот. И во-вторых, был наемный отряд, чисто немецкий, под командованием воеводы Георга Фаренсбаха. Вот. Этот отряд, судя по документам, положил 80% личного состава в жесточайшей рукопашной схватке и вышел из боя победителем. Да. Кстати, интересно, что дети и внуки Георга Фаренсбаха остались в России. И потом мы их видим в разном интересном качестве. Так вот, то есть я имел в виду, что в военном деле даже при наличии вот этого как бы идеологической ситуации последним Рюриковичам приходилось поступаться принципами.
Ну, вообще, иностранцы в России, понятно, каковы цели, направления, взаимодействия? Это, конечно же, и культурный обмен, это, конечно же, и та самая модернизация, о которой
вот
мы говорили.
Сейчас мы к этому подойдем.
Необходимость, да, вот это архитектура, подойдем. Театр, живопись, все, все.
Вот вообще, в этом смысле главным водоразделом служит смутное время. Потому что, видите, немецкая слобода, которую мы знаем, она вообще-то начала формироваться, что интересно, уже в последние годы правления Ивана Грозного, но смута ее уничтожила. Вот, в романовскую эпоху она восстановилась. В смуту иностранцев в Россию попало много. Причем во всех качествах, естественно, это были интервенты, естественно, это были наемники, естественно, это были какие-то, так сказать, мы сейчас бы сказали, деклассированные личности, вот причем под всеми знаменами. Например, у Скопин-Шуйского в армии известный прецедент, у Стрельцов был командир и инструктор, англичанин, которого фамилия не сохранилась, но он известен был под названием капитан Килл. Возможно, прозвище «Капитан Убей». Понимаете? Вот. Ну, классика жанра на 16-17 век, это золотой век наемничества, нанимались очень хорошо, массово причем. Ну, в подавлении восстания Степана Разина в армии, которая командовал князь Юрий Борятинский, она на 50% состояла из европейских наемников.
Ну, то есть нанимались, это значит нанимались на каких-то условиях.
За деньги.
За деньги,
да. Но, знаете, есть прелестная подробность, что когда была война с Речью Посполитой в середине 17 века, и русские войска в очередной раз взяли Смоленск, уже окончательно, потому что Смоленск-то 4 раза переходил из рук в руки. И вот вспоминается такая деталь, очень интересная, документальная, что жители Смоленска не знали, как реагировать вообще, и они успокоились после такой детальки, когда русская армия вступила в Смоленск, впереди шла конница, и все кавалеристы разговаривали между собой на французском языке. Естественно, это были не русские кавалеристы. Это еще не та эпоха, чтобы русское дворянство говорило по-французски. То есть целиком французская наемная кавалерия вообще в русской армии. Вот это в порядке вещей было во всех армиях. Но вот теперь мы подходим к самому интересному моменту. Дело в том, что все-таки до 17 века иностранцы, даже если они и были в России, тут надо очень четко давать себе отчет, что московские великие князья, цари могли поступаться принципами. А вот население-то нет. Понимаете, население принципами не поступалось. Более того, даже ближайшее окружение царя, ну, классика жанра, когда Борис Годунов привез датского королевича, чтобы женить его на своей дочери, датского королевича быстро и качественно отравили. И молва четко приписала это отравление жене Бориса Годунова, понимаете? Вот. То есть все равно была дистанция, и я нисколько не исключаю, что, например, та же наемная немецкая дружина Фаренсбаха в войске Боротынского, кроме самого Боротынского, больше ни с кем и не общалась. Да. Вот это вполне возможная картинка. 17 век все резко меняет, именно потому что европейцев, я подчеркиваю, речь идет исключительно о европейцах, потому что азиатские иностранцы, скажем, татары там, или ногайцы, они вообще никаких вопросов не вызывали, на них как бы теория Третьего Рима практически не распространялась. Вернее, она теоретически распространялась, а на практике с азиатами тусовались, и даже я не уверен, что...
То есть это уже было привито?
Ну, это с Золотой Орды.
Да, с Золотой Орды, да, и стало каким-то единым.
С черных клобуков и половцев.
Да, да.
Да, во всяком случае, я даже не уверен, что человек, потусовавшийся с татарами, потом шел в церковь, и на него и епитимьё накладывали, как было в случае с иностранцами, европейцами. А вот то, что...
Вот то, о чем вы говорите, это связано уже с приходом Петра?
Нет, раньше.
Раньше.
Как минимум с Алексеем Михайловичем.
С Алексеем Михайловичем.
А может быть, даже с Михаилом Федоровичем. У нас просто по Михаилу Федоровичу не очень много данных на эту тему. Вот. И кроме того, Михаил Федорович практически, за исключением Смоленской войны 1635 года, не проводил активной внешней политики. Ему приходилось залечивать внутренние раны. С Алексея Михайловича началось активное очень развитие. И вот здесь мы уже об этом говорили, и я еще раз об этом скажу. Дело в том, что когда критическая масса европейцев стала больше среднего, а это как раз происходит при Алексее Михайловиче и происходит в первую очередь по следующим линиям. Опять-таки армейское строительство, а здесь без иностранцев делать было просто нечего, иначе в Европе мало того, что модернизация, в Европе еще и военная модернизация. А кто отстал от военной модернизации, все,
тут не
можно,
успел.
Да, тут можно заказывать пригласительные билеты на собственные похороны, понимаете? Вот. И, во-вторых, экономические многие аспекты. Скажем, медицина, здравоохранение. Ну, извините, даже Василий III, при котором принималась Спиридонская редакция Третьего Рима, как дошло до собственного здоровья, так позвал немца Николая Булева. Понимаете? Тут никуда не денешься. Вот. То есть здесь очень четко, идеология отдельно, а когда у тебя, так скажем, жареный петух клюет в пятую точку, тут сразу приходится, так сказать, это очень показательно. И вот эта большая критическая масса иностранцев пока что маргинализированных. Немецкая слобода, понимаете? То есть они не имели права ночевать за пределами немецкой слободой. Была целая большая компания таких, как бы мы сейчас сказали, добровольных стукачей, которые ходили по Москве, выслеживали иностранцев и ревностно следили, так как такая негласная полиция нравов, чтобы они не ночевали за пределами своей слободы.
Своей слободы. То есть ограничения были, они ставились.
До Петра постоянные. До Петра. Да. Я хочу сказать, даже был слово «Шиш на кукуй». Это значит «иди в слободу». Кукуйская слобода. «Шиш на кукуй». Это было, знаете, это такой привычный абсолютно такой...
«Знай свое место».
Да. И тем не менее, что изменилось сравнительно с Рюриковичами, что стало самым главным как бы вот таким фактором? Это то, что невозможно было при такой вот критической массе пресечь несанкционированные контакты.
Ну, безусловно, конечно.
То есть это в эпоху Ивана Грозного, там можно было всех перечислить, всех отследить, всех как-то. Здесь контакты стали непресекаемыми.
Непресекаемыми.
И это приводит, в частности, к крушению концепции Третьего Рима. Потому что если ты с этим человеком сидишь, ешь, пьешь, идешь в атаку, он тебя вытаскивает с поля боя. Или еще лучше, если ты спишь с его женой, простите.
Да, да.
Вот тут уже никак человеку не докажешь, что это бес.
Что это чужой.
Да не то, что чужой, ведь по концепции Третьего Рима это бес.
Ну да, безусловно.
То есть у него рога и копыта. А где у него рога и копыта?
Если он тебя вытаскивает из такого, так сказать, порой болота. Что,
вот, да. вот это тот самый случай. Конечно, вы знаете, это уже классика жанра. Негр вытащил белую женщину, а она остается расисткой и оправдывает себя тем, что это хороший негр, но это исключение из правил.
Да.
Да, вот. Но это случаи, которые, когда они единичные, а когда они становятся систематическими.
Да, безусловно.
Вот. Или тот же самый Петр I, ведь интересный факт. Его в детстве, ведь извините, какой бы он потом реформатор не был, а его учили по тем же книжкам, как и всех остальных, и значит, его учили в рамках Третьего Рима. Вот. И он наверняка, первые у него были как бы вот такие убеждения, что да, все это, вот демоны, все. Потом он едет в немецкую слободу, ест и пьет у Франца Лефорта. Потом он, так сказать, видит женские прелести Анны Монс. Его уже ничем не убедишь, что это демон. Извините. Понимаете? Вот. Это совершенно логичный вариант.
На сегодня время нашей передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о явлении иностранцы в России 17-18 века. Всего вам самого доброго! «Разговоры об искусстве».